Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Жизнь 100 Цезарей». У микрофона автор и ведущий, историк и писатель Сергей Марнов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы с Сергеем Дмитриевичем будем говорить об одном из самых известных римских императоров. Известен он даже и автору слова о полку Игореве. Мы будем говорить о Трояне.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, дорогого, очень дорогого радио «Радонеж». Вот что-то вот мне очень захотелось вспомнить моего любимого Феофана Затворника. Я постараюсь каждую передачу начинать с него. Дело в том, что у меня много лет есть привычка, завелась такая привычка. Из поучений Феофана Затворника на каждый день, полное название «Краткие мысли на каждый день года по церковному чтению из Слова Божия». Я это читаю каждый день, вот то, что на сегодняшний день положено прочитать. Кратенькие такие там мысли, и вывожу для себя девиз на весь день. Но я прошу учесть, что запись передачи не совпадает с календарем, поэтому вот делайте на эту скидку. Девиз сегодняшнего дня, который я вывел для себя: избегай неверия, но выводи, выращивай плод веры, чтобы вера твоя давала плод. Ну вот, чтобы наша с вами вера давала плод, поработаем. Не обижайтесь на меня, если я сегодня буду довольно резким, потому что, ну, такая тема сегодня будет. Вы услышите, как оно все будет. И заранее хочу извиниться и объяснить, и пояснить, и вот расшаркаться. Придется опять касаться национального вопроса сегодня. Это неизбежно, просто по сегодняшней теме национальный вопрос неизбежен. И хочу объяснить. Для меня нет национальности в вере. Вообще нет, совсем. Недавно я говорил на эту тему с хорошим священником, поднимали как раз тоже опять эту тему, что такое национальность. Это сейчас касается сегодняшних дней, это касается, чего там говорить, Украины. Ну что ж, мое глубокое убеждение, что как только возникает в вере, в церкви, национальный вопрос, в этот же самый миг умирает церковь. Ее все, больше нет. Ее можно перечеркнуть двумя жирными крестами. Нету. Мы все братья, не двоюродные, а родные. Семитский или не семитский тип лица, или там какой-то еще другой, третий, пятый, десятый, азербайджанский, да там, тюркский тип лица. Мне абсолютно безразлично. Это мой брат. Это мой брат полностью, не двоюродный, родной. К сожалению, и у нас вот в русском православии частенько поднимается это тоже, что да, вот они там крестились, но они себе все-таки на уме. Это надо помнить, кто перед тобой. Хе-хе-хе. Вот это вот. Это я слышу часто от хороших людей. И устал уже, поэтому я вот сейчас вот по радио говорю. Устал спорить. Устал. Иногда даже, ну, просто замолкаю, не могу. А вот тут мне рот никто не заткнет, поэтому, вот, кроме Ильи Сергеева, поэтому я вот и говорю такие вещи.
Ну, об этом ведь еще апостол Павел писал: немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Люди, которые разделяют своих братьев по национальностям, конечно, в вере немощны.
Отвлекусь еще немножко в конце передачи, а пока Марк Ульпий Троян, младший, лучший император за всю историю Рима, так его признавали все, лучше Трояна быть невозможно, так считалось. Ну, полное имя у него длинное, он дакийский, парфянский, германский, отец отечества и так далее, великий понтифик, естественно, и так далее. Родом он происходил из Испании, это потомок легионеров, завоевавших Испанию, из плебейского знатного рода. Коренной испано-римской знати. Вот Ульпии, они уж 300 лет как жили к тому моменту, как мы подходим к нашим событиям.
Сергей Дмитриевич, а вот в провинциях римская знать, насколько она смешивалась с местной?
Поначалу не очень, вернее, никак. Потом смешивалась, но ведь у римлян, вот как вот к нашей сегодняшней теме, у них не было национальности, у них было понятие гражданин. Гражданин, и все. А какой гражданин? Просто гражданин, квирит, всадник, сенатор. Какой? Ну, гражданин, император. Все равно гражданин. Гражданами становились разными путями, и мог стать и варваром. Самый простой путь – это быть рабом римского гражданина и получить вольную, которую оформляли. Очень интересный был такой обряд предоставления вольной. Как продажу и усыновление. Раз сделали. И, следовательно, раз так, ну, закон, римляне рабы закона. Раз продажу и усыновление, значит, получает человек полноправное римское гражданство. Ну, правда, без права быть избранным в муниципии. Ну, вот он становился римским. Дети его уже становились совершенно полноправными уже, без всяких ограничений. А второй путь – это через легион построить в армии. Поначалу он был ограничен для союзнических и вспомогательных войск. Потом все больше и больше они допускались при императоре, о котором мы сегодня будем говорить. Всякий послуживший легионер становился, ну, откуда он не взялся, становился гражданином. Ну, там еще были какие-то небольшие ограничения, но потом в развитии этого закона, уже через 50 лет после, все ограничения снимутся, и любой солдат, откуда бы он ни добирался, становится гражданином. Ну, так вот, а смешивались, женились, но дети римского гражданина – это римские граждане. Если на какой-нибудь знатной принцессе местной, дочери вождя местного царька или какого-то еще, женился римский гражданин, знатный, незнатный, неважно, она не гражданка, а дети граждане. Записываются в гражданские списки, и все.
В Деяниях мы читаем о том, как апостол Павел использовал свое гражданство с тем, чтобы избежать неприятных ситуаций, в том числе бичевания, и ему верили на слово, ведь паспортов не было, а не было ли соблазна у людей обмануть и приписать себе то, что они не имели, как проверить, гражданин ты или нет?
Вот лучше этого не делать. Но я не буду расписывать, как будут убивать. Но убивать будут. А проверить элементарно. Все граждане в гражданских списках. Например, если Павел, я сейчас как раз вот, я пишу сейчас книгу о нем, поэтому вот мне этот момент очень близок. Вот если Павел приехал из Тарса учиться в Иерусалим, да, он приехал, он неизбежно проезжал через Кесарию, там гавань. Потом еще там один переход на корабле, потом уже дорога идет в Яфу, а потом дорога из Яфы идет уже такая там, она прямая, на Иерусалим. В Кесарии жил римский префект, которого ошибочно называют прокуратором. Первым прокуратором настоящим иудеи станет Луций Квиет, а не Пилат и не прочие эти вот. Так вот, надо было зайти к нему в контору и зарегистрироваться, что я такой-то прибыл из Тарса, римский гражданин. Это же римляне. Приметы. Особые приметы, родинки, фотографии нет, но есть вот такая вот. У них были даже специально заготовленные бумажки, папирусы, прошу прощения, папирусы египетского производства, импортные. Вот. И все там ровным почерком писца, как на машинке напечатано, с составленными пропусками. Кто, откуда, приметы, все. Здесь вопрос какой, если он просто римский гражданин, получивший гражданство где-нибудь в каком-нибудь городе, где нет римской колонии, если он переезжает на постоянное жительство, он теряет право гражданства. Тарс имел право колонии. То есть римский гражданин из Тарса, он оставался римским гражданином, куда бы он ни переезжал, но надо было просто зарегистрироваться. Ну, а гражданин, который не из колонии, ну, там тоже там просто легко было избежать, там просто было сказать, что приехал на время, там то место проживания постоянное у меня Тарс.
Временная регистрация.
Временная регистрация, но это у нас все, мы с ушами сидим пока еще в Древнем Риме. Это все нам очень привычно, и понятно, зарегистрировался, да, получил справку. Справку можно показать потом. Может потерять, не страшно она, в архивах там есть, там найдут. найдут, понадобится, их не так уж и много было. А уж на Востоке тем более. Проверить это, вот, ткнул пальцем, вот и проверил. Вот, и попробуй ты соврать здесь. Нет, такие случаи, чтобы врали, называли себя кем-то, это лучше не надо. Лучше этого не делать. Лучше называться тем, кем ты есть, и получить свои удары плеткой. Это будет дешевле. Намного причем. Я просто хочу напомнить еще этот разговор апостола Павла с начальником. Да? Вот как? Я же за большие деньги купил. Как он это сделал, я не очень понимаю.
Видимо, дал взятку и не побоялся рассказать об этом.
Да, видимо, дал взятку и не побоялся рассказать, но вообще-то немыслимо. Вот так, чтобы заплатить за гражданство. Это только на Востоке вот можно было открыто об этом сказать. Потому что так нельзя. Я по рождению, отвечает апостол Павел. Потомок борцов с киликийскими пиратами. Ну, что поделаешь. Вот, имеет право. Предки воевали, заслужили гражданство. Еще можно было... Вот это будет делать Троян. Часто очень будет это делать. Городу, понравившемуся в провинции, свержезахваченной, давать право муниципии. То есть, как бы маленький Рим на отдалении. Муниципия. Там... Римские граждане живут, они пользуются правами самоуправления по римскому образцу, там выборы проходят, вот, и они граждане.
Ставропигия.
Ставропигия, но Испания – это старая провинция, и предки нашего героя сегодняшнего пришли туда еще аж при Публии Корнелии Сципионе Африканском Величайшем Старшем.
А фамилия Троян имеет отношение к Трое?
Нет, никакого. Во-первых, не Троян, он Троян. Это не фамилия, это когномен. Вот я не помню его смысл, вот, к стыду своему. Он не римский, он испанский. Это испанский когномен, какое-то испанское прозвище. Вот эти вот окончания на Ян, они приняты были тогда. Вот практически полный современник Трояна выходец из Испании, Сиян. Известная, мрачная очень личность. Родился он в 1953 году. Недалеко от того места, которое сейчас называется Севилья. В Рим переехал вместе с отцом. Отец служил, отец был сенатор. И отец принял под командование лучший из тогдашних, на втором месте, из тогдашних легионов, 10-й сокрушительный фритензис. Этот легион гремел. Огремел по всей империи. Это любимый легион Юлия Цезаря. И служить в нем было почетно. И командовать тем более почетно. Таким легионом завидовали все. Вот этому провинциальному испанцу. Посему 15- или 16-летний сын сенатора, богатого, богатейшего сенатора, пошел служить простым легионером. Рост у него был очень большой. Телосложение мощное. Неутомимость его отмечали все, то есть он мог в походе наравне со всеми солдатами идти топать по прекрасным римским дорогам очень долго, неся на плече корцу. Это такая штука, на которую вешались солдатские пожитки. Шест с перекладиной наверху. Вот ее на плечо вешают, а там на ней 20 кг. И вот несут. Меня всегда интересовало, почему они таскали такую неудобную штуку, но не приспособили что-то вроде ранца или рюкзака. Это же напрашивается эта идея. Глубочайший смысл. В момент атаки врага корцу легко сбросить с плеча и немедленно вступить в бой. Это римляне. У них все вот так вот, оно вот, все объяснимо абсолютно. Корца, на ней вещи покрупнее, а вещи помельче, они в щите, в умбоне щита. Вот так он привинчивался. Тот выступающая штука, такая на щите называлась умбом, а в ней внутри пустота, а в ней там внутри его пожиточки такие небольшие. Обязательно бритва, потому что римский легионер должен бриться. Это не дело, чтобы он еще ходил небритый. Разве что он там у него кто-нибудь умрет, любимый. Вот тогда он получал право бородой показать, что он в трауре. Он сразу же попал под команду будущего императора Веспасиана и принимал участие в Иудейской войне, в Первой Иудейской войне. Ходил на штурм, очень хотел заработать стенной венок, но так и не заработал. Но отличился, неоднократно отличился, и первые серьезные уже должности он получит через 4 года после окончания Иудейской войны. Он получит первую серьезную уже такую значимую должность, но связана была с деньгами. И в это же время, 21 год ему был, он женился. Женился на Помпее Плотине, женщине, которую впоследствии будет любить весь Рим, любить нежно, трепетно и почтительно. То есть ее почитали чуть ли не как богиню. Она будет обожествлена Адрианом сразу после смерти. Ее уже при жизни так почитали.
В чем причина?
Небывалая история для Рима. Ну, совершенно небывалая. Ну, я уже говорил, и в прошлых передачах слушатели помнят. Сходились, расходились по 4 раза. Друг у друга жены отнимали, жены сбегали. Жены разводились совершенно спокойно. Помпея Плотина была у Трояна женщиной на всю жизнь, раз и навсегда. Он умрет у нее на руках.
Это, наверное, не только ее заслуга, но еще и самого Трояна?
Это заслуга, конечно, и самого Трояна. Это римляне, и в особенности греки, потому что наиболее подробно нам дал историю Трояна Дион Кассий. Он грек. Как это так, вот у него никого нет? Наверное, мальчики. Он так предполагает. Но он все-таки добросовестный грек, поэтому он ищет, как где вот такие следы. Нету следов. Но тогда он добавляет, ну вот никому из них он не повредил. Такую оговорку делает. То есть не было. Чтобы уж совсем нам не рисовать картину безупречную, Троян был пьяница. Напивался иногда в усмерти. И по этому поводу он издал специальный указ, будучи императором. Мои приказы, дано и в пьяном виде не исполнять. А во-вторых, это надо говорить тоже о самом Трояне. Да? Но, во-вторых, она возглавляла кружок женщин, которые окружали Трояна. Кружок, я не оговорился, это был такой кружок женщин-любительниц Трояна. В самом хорошем смысле, я ничего не говорю. Это была его сестра родная прежде всего. Племянницы там, все тут, во главе с женой. Они смотрели, чтобы он вовремя поел, чтобы он не простудился, чтобы какое-то вот такое удивительно материнское к нему отношение, как будто он хрустальный такой Троян, и вот надо его... Он мог убежать из дворца, например, из Палатинского дворца, без охраны там, по делам, кому-то там вспомнил надо, к сенатору забежать, что-то там с документами, там что-то пошел, побежал, вот. Следом за ним женщины посылали охрану, чтобы этого огромной физической силы, отличающей человека, случайно не пришибли, этого человека, которого любил очень Рим, ему, по существу, нечего было бояться такой. Вот.
Это все очень трогательно. Я думаю, что многие современные мужчины хотели бы такого отношения к себе, своих жен. Хотя, конечно, без излишней опеки.
Но здесь еще один есть момент. Нам непонятно бесплодие Трояна. Почему у него не было детей вообще? Либо это Помпея Плотина, либо есть предположение очень-очень шаткое, сразу говорю, очень шаткое и очень такое маловероятное, что это ранение Трояна. Ранение Трояна привело к тому, что у него не было детей. Ну, это опять, слава богу, что я не в Древнем Риме. Вот. Но очень любил детей. Детям, вот я чуть попозже расскажу, посвящены его многие законы. Именно о детях. В нем какая-то горчинка есть, вот та горчинка, которую, видимо, почувствовал папа Григорий Двоеслов через 500 лет. Вот в нем есть что-то, вот что-то очень такое, обращенное к нам, жалоба, обращенная к нам, вот какая-то вот такая. Поэтому я вот, а то я забуду, я скажу сейчас, потому что это, я думаю, что это важно, но для меня, во всяком случае, важно. 4 апреля Православная Церковь празднует День памяти мученицы Драсиды, дщери Трояна. Троян не был дщери. Никакой. А житие Драсиды рассказывает о том, что он со всей присущей ему свирепостью там сжег, мучил, сжигал, там в печи кидал, хоронить запрещал, а она там ходила, хоронила. Настолько не вяжется с самой фигурой Троян, что это вынужден просто защитить его от клеветы.
А он не мог никого удочерить?
Мог он хоть пол Рима удочерить, но он не удочерил. Дочь Трояна ни в коем случае не могла носить имя Драсида. Она была бы Ульпия. И это без вариантов. Ну, доля процента, доля маленькая процента, что ее могли бы назвать Кокция. Потому что он усыновлен Кокцием Нервой, да? И в его имени было Кокций. Но Ульпия, Ульпия и только Ульпия. Ну, не знаем мы ее никакую, ни Ульпию, ни Драсиду, ни еще там вариант имени, более похожий на правду, Друзила. Это более римское имя. Похвальное слово Иоанна Златоуста, мученицы Драсиди, отсылает нас в Антиохию. Он рассказывает, что дело происходило в Антиохии. Никакого Трояна он не называет. Там действует тиран, какой-то тиран. Но Иоанн Златоуст был грек. И для него слово «тиран» означает совсем не то, что для нас. Это просто должностное лицо.
Может быть, созвучие слов «троян», «тиран».
А может быть, слава Троянова, то, что многие императоры после него, ну, Адриан точно, у него имя было Троян, у Адриана. У последующих не было тронных имен вот таких вот, они не вставляли. По-моему, нет. Так вот я ближайших перебираю, говорю, нет. Но, чтобы прославить, их писали иногда, вписывали там в памятные столбы, в милевые столбы, что и они тоже Трояны. Самые популярные, вот, поэтому вот такие вещи могли быть. Так что, когда она приняла мученическую смерть, ну, конечно, приняла мученическую смерть, само собой, это не подвергается сомнению. Но уж не черт Троянова. Может, я не прав, но меня это ужасно раздражает. Вот как не возьмешь каких-нибудь готских мучеников, да, ну, всех убил нечестивый Атанарих. Ну, всех до единого, сколько он мучеников перебил, нечестивый Атанарих. И не важно, что жили они через 100 лет, через 150 лет после него, и что за 1000 километров от него. Он все равно их убил, замучил. Потому как Атанарих, потому как нечестивый.
Действительно, наверное, не стоит воспринимать жития святых как какую-то хронику об их жизни. Это все-таки отдельный жанр.
Просто многие жития автоматически переписывал Симеон Метафраст, а потом Дмитрий Ростовский нам донес это. Просто переписал, отредактировав у Симеона критически, надо отдать ему должное, от Симеона Метафраста. Но средневековые, конечно, выдумывали. 6-7 веков, конечно, выдумывали тут. И вдруг раз встречается такая жесткая правда. Вот с тем же Атанарихом я могу просто посоветовать, почитайте житие мученика готского Саввы. Просто там быт готов. Там быт и отношения готов показаны очень хорошо.
Очень интересно читать мученические акты в пересказе Дмитрия Ростовского, потому что там тоже чувствуется веяние эпохи.
Мученические акты я рекомендую читать не в пересказе, а в подлиннике, в переводе Болотова. Возьмите лекции по истории Древней Церкви Болотова. Это замечательная книга.
И как бледно по сравнению с этими действительно историческими документами смотрятся выдумки, где святой держит свою голову, и она что-то там рассказывает о вещах, которые произошли только в 7 веке нашей эры.
Ну да, а то вообще есть вообще просто, ну, такой... Не знаю, как он образовался, этот факт. Понятия не имею. Читаю житие святого Иосафа. И вдруг что-то такое знакомое-знакомое выползает. Господи помилуй, да это же принц Гаутама, Будда. Это вот один в один. Вот. Ну, вот тут уж, да. Все, что я сейчас сказал, это камешек в огород по СТГУ. Надо редактировать, надо перечитывать, надо очищать.
А при чем здесь по СТГУ?
А потому что там богословский факультет.
Вы призываете их заняться наконец-то этим?
Я призываю их этим наконец заняться, серьезно заняться.
Я думаю, что для этого нужно какое-то разрешение людей, имеющих гораздо более высокое положение, чем сотрудники по СТГУ, потому что понятно, что очень многим не понравится новая очищенная редакция. Наши люди привыкли, чтобы все было как когда-то. И любые перемены людей очень часто раздражают.
Ну, это надо. Ну, не надо черь Троянову. Не было у него черри. Ну, не было. Нельзя закрывать глаза на такие вещи.
Но христиан-то он гнал?
Троян? Христиан? Гнал. Конечно. Это само собой. Он гнал Игнатия Богоносца 100% через всю империю. Гнал. В сопровождении солдат. И он гнал с большим сомнением, потому что очень многие, в том числе и агиографы, сомневаются в подлинности этого гонения Климента Папы Римского.
С Климентом все понятно, а Игнатий Богоносец, он же очень далеко жил. Это была инициатива именно Трояна или все-таки местных властей?
А здесь Троян 100%, потому что там, ну там понятно, он же антиохийский, Игнатий Богоносец. Там было страшное землетрясение в Антиохии. Троян был, как всегда, в походе. Он, как всегда, воевал с парфянами. Вот тут уж... На Востоке. Землетрясение было такое, что он сам едва спасся, выпрыгнув из окна, и несколько дней прожил на ипподроме под открытым небом. Игнатий Богоносец обвинил себя сам. Так получается, потому что я просто технику потом, ну, Тарьян издаст рескрипт о христианах. Собственно говоря, мы его не знаем, мы знаем его из переписки с Плинием. Вот как, что конкретно, что там было. Жители требовали жертв, жители указали на христиан. А надо было формальное обвинение. Указали на Игнатия, на епископа Игнатия. Скорее всего, это сделал он сам. Пришел и сказал, вот.
А жертвы зачем нужны были? Все же землетрясение свершилось.
Но из-за христиан оно свершилось-то. Это время-то какое? Это время, когда о христианах рассказывают, что они на своих сборищах тыкают младенцев, обсыпанных мукой, копьями, пьют их кровь, смешанную с мукой. Это вот такое время, что они колдуны, что за их, вот по их колдовству и трясло землю. Вся штука в том, что в глазах всех остальных, это главное было противоречие, всех остальных римлян, даже вот с культом гения императора можно было уладить вопрос. Но вот этого никак не могли понять люди. По всем представлениям людей, они коллегия. Коллегия – это дело обычное. Это самое обычное. Все люди разбиты на коллегии. Но коллегия должна заявить о себе, зарегистрироваться и показать представителю римской власти, что они делают. То есть пустить на литургию верных, да? Они не могли. Непонимание друг друга здесь произошло, и поэтому христиан их ходил. А чего они там так?
А объяснить землетрясение естественными причинами люди не могли тогда?
Ну зачем, если есть христиане? Ну они же есть чем-то естественная причина. А огромное землетрясение в присутствии императора, покушение на особого императора.
Ну, представляете, вот сейчас где-нибудь тряханет, и нам по Первому каналу объявят, что в этом виноваты какие-нибудь там, ну, не знаю, какая-нибудь секта. Ну, мы же не поверим в это.
Но в то, что это было применено, как это называется, тектоническое оружие, мы поверим.
Ну, не все.
Большинство. Время такое. Ну, а если еще это дело там сдобрить немножко звездами и полосами, там чего-то там, это стада недотравленных скрипалей пустить еще там можно. Поверят, поверят и в новичка, и в толстячка, во все поверят. Каждому времени свои идолы. А тут, время-то какое, понимаете, ходит человек. Да маг такой там, ну, короче говоря, это я забыл имя его, выдавал себя за бога Асклепия и прорицал. А в знак того, что он бог, у него была змея, которая выползала у него из живота и вещала. Да. Вот. Аполлоний Тианский тоже знаменитый был маг, пифагореец. Числами управлял и мог не только землетрясение, вообще все, что хочешь, мог делать. Вот это время такое, Это время беззащитности перед бесовщиной, например, тоже. На таких вот проходимцев вроде Асклепия 2-3 еще настоящих чернокнижника. Понимать этих людей надо немножко тоже. Вот. А тут христиане что-то собираются они. Что они там у себя делают? Вот этим вопросом задавался, кстати сказать, Плиний-младший, расследуя, в переписке с Трояном. Он рассказывает, вот я их вычислил, я их взял, допросил, что они там делают. Собираются вместе, принимают пищу, совершенно невинную. Под пыткой ему сказали это. Он их пытал. Диконисы, вот он рассказывает о них что-то, и вот женщин пытал. Интеллигент, вот, ну положено так. И вопрос, что вот мне с ними делать? И на это ответ Трояна, который станет законом на 100 лет. Анонимных доносов не принимать вообще никак. Христиан не разыскивать. Это вот эпопея с щерью Трояна. Христиан не разыскивать. Специально. Есть они там где-то? Ну и пусть они там есть. Принимать только официальные обвинения. А что это означало, официальное обвинение? Значит, в суд. К Призиду, к тому же Плинию, секунду Плинию, должен прийти обвинитель перед гением императора, обвинить, перед статуей гения императора, обвинить конкретных людей в конкретном преступлении. Вот какое преступление они совершили?
Быть христианином – это преступление?
Сакрилегия. Сакрилегия, то есть святотатцы. Но это было дежурное тогда обвинение против христиан, сакрилегия. Но опять же, можно было все это уладить, но тут Если обвинение ложное, наказание, которое полагается обвиняемым, вот, там же расследование проведут обвинителю. Иногда вплоть до смертной казни, да? Поэтому вот есть христиане, да? Их все знают. А обвинителя нету. Аж поди там что-то. Обвинишь еще, а они там как бы окажется, что и нет. И тогда будет ой-ой-ой. Вот этот порядок будет действовать в течение 100 лет. Специально не искать, за ними не охотиться, доносов не принимать, принимать только официальное обвинение. По закону, с клятвой.
Для Рима довольно гуманно.
Дух времени, как ответил Троян Плинию. Иначе это будет противоречить духу времени. Такое время было прогрессивное, такое, знаете, гуманное, да, всего каких-то 1900 лет назад. От Марк Ульпий Троян, мой, наверное, любимый император.
С парфянами у него как получилось?
Он воевал всю жизнь. Он не мог приехать в Рим, когда провозгласили императором. Усыновил нервы, он должен был приехать. Но сначала должен был обустроить границу, немножко повоевать, кому-то там в нос подавать. Потом приехал, с опозданием приехал. Нормально приехал, там вступил на престол. Ну и поехал воевать через 2 года. Готовил он войну, ну, наверное, вот все эти 2 года. Дело в том, что ему Домициан, не Нерва, конечно, а Домициан оставил очень тяжелое наследство. Очень шаткий и невыгодный для Рима договор с даками. Даки – это союз племен в самой опасной стадии, в стадии, переходящей в государство.
За Дунаем.
За Дунаем, территория современной Румынии, частично Венгрии. Это варвары, которые находятся на стадии разложения первобытного общинного строя. Вот это военная демократия, это время военной демократии. Но они не могут не воевать. Да к тому же объединенными под властью царя, верховного вождя, главного вождя. Он мог выставить до 200 тысяч. Поставить строй и выставить.
Всего легионеров в Риме сколько было к тому времени?
30 легионов. Он еще 2 создал. Ну, считайте, легион 6 тысяч человек, да? Получается 180 тысяч, ну, порядка 200 тысяч. Да, со вспомогательными войсками еще. Но дело тут не в количестве. Дело тут совсем не в количестве. Даки – это особая статья. Это люди до безумия отважные, лишенные начисто инстинкта самосохранения, не сдающиеся в плен, предпочитающие плену самоубийство. Но это с религией связано, конечно. Вот. Там была какая-то самурайщина совершенная. Вот эти истории, одна за другой идут, когда целые города кончают с собой, причем смеются при этом. Даки умирали со смехом. Он хохочет и протыкает себе пузо. Вот такое представьте себе. Вот побоюсь с такими. Мир с такими нельзя, потому что они постоянно пересекали Дунай и громили плодороднейшие провинции, богатейшие провинции. Надо было воевать. Войну надо было готовить, Троян ее подготовил, выдвинул войска, взял под командование западный левый фланг, а тут еще и противник. Децебал, царь даков Децебал, великий полководец, еще вот к этому добавляется. Война пошла тяжелейшая, требующая напряжения всех сил, ни минуты покоя. Это Троян перевел армию через Дунай по понтонному мосту, тут же приказал строить каменный Троянов мост. Самый большой по тем временам мост в мире. Но он основательный, как все, что делали римляне. И развязал войну на территории самой Дакии. И сколь нестойкими они были, он их бил, конечно. Отбил все, что потерял когда-то Корнелий Фуск, полководец Домициана. Орлов напотерял легионных, это все эти трофеи забрал. Взял в плен сестру Децебала. Децебал тут же мир попросил. Отказал в мире, знал, как воевать с варварами. Осадил столицу, второй раз попросил Децебал мира, третий раз попросил Децебал мира, тогда он с ним мир, перемирие заключил. Это перемирие и для того, и для другого было невозможным. Ну, просто ясно было, что это просто вздохнуть чуть-чуть, вздохнуть, как 2 боксера расходятся по разным углам. Вот. Кто был заинтересован в перемирии больше, непонятно, потому что то ли римляне, то ли даки, и те, и другие. Но разошлись по углам, вздохнули, передохнули. Через 3 года снова бросились друг на друга. На этот раз уже армия Трояна перешла Дунай по Каменному мосту. Подготовлено было снабжение. Вот, можно было вести войну на измор. Но как римляне вставали лагерем, я рассказывал, да? Они встают вот, и могут в нем жить, как в городе. Сколько угодно, сколько хочешь. Штурмуй, давай. Таким образом они... Я не могу с одного раза выговорить название столицы. Можно, не буду. Никогда не мог выговорить название столицы даков. Да и с языком тут не получается. Но Насе, конечно, она Насе, Семизикитус. Все равно она станет Ульпия Трояна. Колония Ульпия Трояна она станет. Это столица. Подошел к столице, обложил сначала осадой, потом начал штурм, сам ходил. Дакийская знать покончила с собой. Это 1107 год. Небольшой отряд под командой самого Децебала вырвался, ушел в горы, но его догнали. Его догнали, и окруженный Децебал покончил с собой, естественно. Что совершенно естественно для даков, и наверняка смеялся при этом. Его голову и руку отрубили, правую руку и голову отвезли в Рим и выбросили на помойку. Положено. Это тоже обычай. Дрался до конца, Риму не покорился. Легко сдался бы, стал бы другом и союзником. Как большинство даков, которые сдались в плен, которых взяли в плен. А там 500 000 взяли.
И что, даже в рабство не продали?
Кого-то продали, но императоры второго века относятся все до единого, кроме Комода, к рабству, к самому институту рабства. Там с каждым императором положение рабов все легче и легче. А Антонин Пий, например, это после Трояна. Троян, потом идет Адриан, потом идет Антоний Пий. Он запретит убийство рабов хозяевами, приравняет это убийство к обычному убийству. То есть за убийство своего раба ответишь как за гражданина. Идет постепенное такое облегчение. А потом у Трояна по отношению к провинциям была хорошо продуманная цель политика, которую можно выразить одним словом – романизация. Перетасовать, перемешать, романизировать, понастроить дорог, понастроить римских городов, заставить говорить на своем языке, даровать муниципий на месте.
Хочется добавить, понастроить школ, больниц.
Школ, больниц, приютов.
Бань.
Бань, естественно. И все, что мы сказали, абсолютнейшая правда. Да, понастроить всего этого и сколотить империю, настоящую империю, где люди не стремятся друг другу в лодку цепиться, а живут. Дакия, в нее хлынули переселенцы, римляне, в нее прям поток пошел, там за одно поколение язык изменился.
Это до сих пор чувствуется, потому что румыны понимают итальянский. И, кстати, само слово румыны, да, это же...
Это римляне. Они, собственно, и есть. Хотя, сколько я не говорил с румынами, они все-таки предпочитают называть себя даками. Я не знаю, хорош ли фильм или плох, потому что смотрел его в детстве. Он совершенно полузабытый. Я не знаю. Но когда-то он мне очень... В детстве он мне очень понравился. Румынский фильм «Даки». Это о первой войне Домициана с даками. Национальная гордость все-таки румын – это не римляне, а даки. Вот так уж. Трофеев приволок Троян оттуда. Ой, если не ошибаюсь. Но я думаю, что не ошибаюсь. 165 тонн золота.
Откуда там столько золота?
Там золотые рудники были.
В Карпатах?
Да. Там его прорвало. Кроме того, они долго его разрабатывали. Так много припер его, что это позволило ему за 106 год отменить налоги по всей империи. Подарок он сделал за счет вот этих вот дакийских трофеев. Свыше 100 дней, точную цифру не помню, шли триумфальные игры. 19 тысяч гладиаторов сражались на аренах Рима. Народ ликовал, народ получал подарки. По 650 динариев получили римские граждане. Вот так. Это много. Идите богатые, идите счастливые. Ну, это Троян, он весь вот такой вот. Он. Байку расскажу, просто она хорошо его характеризует. Вот. Когда он вступил на престол, канцелярия императорская была завалена доносами. Он поступил с ними очень оригинально. Всех доносчиков собрал, приказал собрать, погрузил на корабли в море. На плохие корабли. Не утопить, нет. По принципу, кто выплывет, тот выплыл. пошутил, шутка в стиле Трояна. А если их прибьет каким-нибудь скалом, пусть там живут и пишут доносы друг на друга. Шутка. Но они, правда, поплыли. Ну, естественно, там покидались в море, там кто-то повернул, вернулся. Но это вразумило.
Это очень интересное решение, учитывая тот факт, что в нашей стране еще совсем недавно доносы писали в количестве миллионов.
Ну, вот стукачей не любил, наверное, после Веспасиана, да. Да он даже его переплюнул, самое простое обращение было. Терпеть не мог, этикетов этих всяких ходил по Риму так, как есть ходил. Почитайте его переписку с Плинием. Язык-то простой. Он говорит, он говорит только по делу. Он там титулатуру пышной не переносит, ничего. Ну, обсудили, все, постановили. И направленность политики, конечно. Он ведь создал алиментарную систему Рима. Глубоко продуманную алиментарную систему. От слова алименты. Вот это, наверное, первая в человеческой истории система социальных гарантий. Дети из бедных семей. За чертой бедность. Римляне, градация, там, кто бедный, кто богатый. Кто... заявительным порядком, но с доказательствами. Дети из бедных семей получали содержание. 16 сестерцев мальчики, 12 девочки. Мальчики по 4 динария получали таким образом. Отсылаю слушателей к Евангелию, да, динарий, плата. Помните, щедрого хозяина? Это огромные деньги для паденщика. Средний паденщик получал на Востоке меньше одного сестерция. Три обола. По-римски три аса. Это вполне хватало на пропитание. Да? Вот. 4 динария – это на пропитание, конечно. Это чтобы сытно питаться детям. Нормально расти. Чтобы растить нормальных граждан.
Какой-то социализм.
Какой социализм? Здесь он немножко предвосхитил Франклина Рузвельта с его замечательным совершенно и очень справедливым лозунгом «делиться надо». Он систему создал. То есть богатых законодательно заставили отчислять в алиментарные фонды. Это алиментарное, это римское слово. Вот, алименты. Они отчисляют от своих доходов в алиментарные фонды. Из этих фондов поддерживаются малоимущие, не только дети. Ну, по детям там это было железно, 100% отдай и все. Вот. Ну, там другие люди, впадшие во что-то. Вот. И таким образом идет борьба с бедностью. На одном фронте так, на другом фронте вот как. Значит, если человек имеет землю в Италии, она стоит очень дорого. Ее можно через государство, закон Траян, очень дорого продать и приобрести прекрасное имение в провинции. Бедняк одним броском превращается в человека обеспеченного. Здесь он воевал два зайца. Во-первых, он боролся с бедностью. А во-вторых, он романизировал окраины. То есть, приезжает римлянин. В ту же Дакию, например. Приезжает римлянин, становится помещиком. Владельцем вилла – это римское слово. И несет римскую культуру туда. Там загорается огонячек вот римской цивилизации, которую Траян очень любил. Кроме того, он очень сильный удар нанес по зависимости Италии от привоза зерна. Вот. Он обязал сенаторов, крупных землевладельцев, заниматься производством хлеба, там, выращиванием хлеба в Италии, в самой Италии. Треть всех владений должна быть в Италии для производства хлеба. Вот такие вот вещи, как при Веспасиане, когда Рим стал вымирать от голода, потому что не привезли египетского хлеба, стали невозможными. Но египетский, конечно, возили. И египетский хлеб возили. Таких гаваней понастроил. Реконструкторы попытались вот по этим воссоздать эти гавани так вот. И представить себе, какой корабль мог бы пристать к пирсам этих гаваней. Да хоть «Титаник». Огромные корабли, зерновозы ходили, разгружались в Остии, там переправляли все, что привезли в Рим, прямо на речные баржи. Там были устройства специальные, погрузочные, такие, чтобы раз перегрузить, и прям на речные баржи, и в Рим. Я, наверное, не успеваю обо всем этом рассказать, поэтому с Трояном мы с вами, наверное, до следующей передачи простимся, потому что я далеко не все о нем рассказал, нам еще много. Ну, не очень много, но достаточно, чтобы мне не уложиться в оставшееся время. А оставшееся время я хотел бы, вот, опять же, если редактор не вырежет, выполнить завет покойного Даниила Сысоева – который очень досадовал на то, что мы все у Господа просим, просим, просим и не благодарим, забываем благодарить. Эту молитву, которую я сейчас прочитаю, я выудил из писем моего любимого Феофана Затворника. По-моему, это 50-е письмо. А ладно, у него много сборников писем, вы все равно... В следующий раз я назову точный адрес, откуда я ее выудил. Прямо из текста письма я ее взял. «Слава тебе, Боже, в Троице поклоняемый, Отче, Сыне и Душе Святый! Слава тебе, создавшему всяческое! Слава тебе, почтившему нас образом своим! Слава тебе, не оставившему нас в падении нашем! Слава тебе, Господи Иисусе Христе, пришедшему, воплотившемуся, пострадавшему, умершему за нас, воскресшему, вознесшемуся на небеса и Пресвятаго Духа нам, ниспославшему Церковь Твою, устроившему для спасения нас и Царство Небесное нам, обетовавшему и устроившему». Слава тебе, Господи, дивным образом устрояющему спасение и каждого лица, и целых народов. Слава тебе, Господи, и меня, влекущему ко спасению. Аминь.
Аминь.
Она мне очень понравилась, я сейчас читаю утром и вечером эту молитву, вот я с вами ей поделился. Я буду читать после каждой передачи. И еще одну молитву, мою личную молитву, я прочитаю, наверное, в следующий раз. Просто прошу вас всех со мной, вот в следующий раз, всех со мной помолиться. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. И как говорили друг другу центурионы при прощании, поскольку там переводили из легиона в легион, да, а встречались они всегда в Риме. До встречи в Риме.
Вы слушали программу «Жизнь 100 Цезарей». У микрофона был писатель и историк Сергей Марнов.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Младенца Алексея, Анны, Михаила, болящей Марии, Ольги, Ирины, Марины, Дениса, Ольги, Людмилы, Вячеслава, Глеба, Анастасии, Ольги, Нины, Вадима, Натальи, Михаила, Татьяны, Валентина, Валентины, Александры, Виктора, Ангелины, болящей Галины, тяжкоболящей Татьяны, Владимира, Сергея, Александра, Елены, Тамары, Ирины, тяжкоболящей Фатине, Сергея, Игоря, Любови, младенца Елисея, Натальи с очадами, Натальи, Дмитрия, Сергея, Иоанна, Светланы, Галины с очадами, Ольги с очадами, Андрея, Кирилла, Надежды, Зои, Алексея, Дмитрия, младенца Симеона, отроковицы Екатерины, Анастасии, Елены, Антония, болящей Галины, Веры, Дарьи, младенца Елизаветы, младенца Мстиславы, Сергия, младенца Матвея, младенца Тимофея, Антония, протоиерея Иоанна, протоиерея Олега, протоиерея Иоанна, протоиерея Валентина, протоиерея Иоанна, Бориса, иерея Алексея, иерея Дмитрия, иерея Андрея, Иулии, Григория, Кирилла, Павла, болящей Анны, Лидии, Марии, Михаила, Татьяны, Даниила, Дмитрия, Александры, Сергея, Антония, монахини Зинаиды, Ольги, Ирины, Сергея, Петра, Людмилы, Лидии, Натальи, болящей Ирины, Владимира, болящего Анатолия, болящего Александра, болящей Натальи, тяжкоболящей Светланы, отрока Захария, Марии, болящей Ольги, священника Олега, священника Владимира, патриарха Кирилла, болящей Валентины, тяжкоболящей Александра, тяжкоболящей Ирины, Натальи и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос!
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Через мрачную глубокую пропасть скорби, внезапно открывшуюся перед вами, перенеситесь на крыльях веры. Не испытывайте волн, недоверчивую стопою размышления человеческого. Идите смело по ним, мужественными ногами веры, и обратятся под ногами вашими мягкие влажные волны в твердые мраморные или гранитные плиты. Тем более не идут вам робость и сомнения, презрение моря скорбного, презрение ветра крепкого, что призывающее вас ходить по морю скорбей, отделяющий для такого хождения от прочей братьев вашей, сам Господь. Это призвание есть месть и блаженное избрание. Христос знаменует своих печатью страданий. Он обрел душу вашу, благопотребную себе, и потому впечатляет ее своей печатью. И стоит отдельное малое стадо, часть Христова, от множества прочих людей. Христово держит в руках своих признак избрания их Христом, чашу Христову. На раменах их знамя Христов крест. Далеко-далеко отшатнулись от них сыны мира. Бесчисленную толпою, шумом в упоении странным, гонятся они за попечениями и наслаждениями временными. Время в очах их преобразилось в вечность. Они проводят жизнь бескорбную, преуспевают в тленном, забыты Богом, не возбуждают против себя дьявола, а неугодны дьяволу, часть его. Чаша Христова отверзает вход в страну разума духовного, состояния духовного. Вшедший туда и причастившийся трапезы утешения духовного соделывается мертвым миру, бесчувственным, временным скорбям и лишениям, начинает совершать свое земное странствование, как бы несущийся по воздуху превыше всего, на крыльях веры. Оковы разума притягивают нас к земле, стране мучений. Находясь на земле, мы невольно подвергаемся и мучениям. Приложивый разум приложит болезнь, говорит Писание. Вера подымает с земли, освобождает от оков, изъемлет из среды мучений, возносит к небу, вводит в покой духовный. Вшедшие в этот покой почивают прохладно, насладительно на роскошно посланных драгоценных одрах боговидения. Из писем святителя Игнатия Брянчанинова.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Погребальный диакон кадит безучастно, старый псаломщик выводит мотивом несложным, кая житейская сладость печали мирской непричастна. Кая ли слава стоит на земли непреложна? Кая житейская сладость печали мирской непричастна? Кая ли слава стоит на земли непреложна? Желтые руки сжимают свечу восковую, словно соломинку держат в надежде спасенья. Вот и застыли, забыв суету вековую, что собирали, ушло во едином мгновенье. Вот и застыли, забыв суету вековую, что собирали, ушло во едином мгновенье. пути глаза пятаками заботливо скрыты. Взор неживой запечатан дешевою медью. Сколько всего перевидели вы, все забыто. Сколько всего для того, чтоб увидеться смертью. Сколько всего перевидели вы, все забыто. Сколько всего для того, чтоб увидеться смертью. Спутаны ноги, всегда ли вы к правде спешили? Сжаты уста, отлюбили свое, отлобзали. Все тлен и прах, вы хозяину верно служили. Только в последний момент подвели, отказали. Все тлен и прах, вы хозяину верно служили. Только в последний момент подвели, отказали. Женщина в черном припала к покойнику, стонет. Хмурят сурово мужчины пропитые лица. Ваша печаль от могилы пройдет до застолья. После второй неизвестно куда удалиться. Ваша печаль от могилы пройдет до застолья. После второй неизвестно куда удалиться. Так и стою я, случайный всему очевидец. Старый псаломщик вздыхает со мной покаянно. Где твое счастье, лежащий в гробе счастливец? Где твои други, любитель перов бездыханный? Где твое счастье, лежащий в гробе счастливец? Где твои други, любитель перов бездыханный? Звон погребальный, диакон кадит безучастно. Старый псаломщик выводит мотивом несложным. Кая житейская сладость печали мирской не причастна. Кая ли слава стоит на земли неприложна. Кая житейская сладость печали мирской не причастна. Кая ли слава стоит на земли неприложна.